Всем привет, это Максим Овчаренко, подкаст «Правила пап». Это подкаст об осознанном отцовстве, осознанном родительстве и о принципах воспитания подростков. Я хочу напомнить такую вещь. Прежде чем перейти к сегодняшней теме, что я бизнес-тренер, я психолог, я папа, и так получилось, что мой сын начал жить со мной, когда ему было уже 11 лет, и у меня не было никакого опыта житья с детьми, мы живем с ним вдвоем. Поскольку опыта не было и знаний о том, как растить и воспитывать подростков, тоже не было, то я решил, что должны сработать те навыки, которым я учу взрослых. Навыки так называемые soft skills или управленческие навыки, управление командой и так далее. Поскольку я бизнес-тренер, то для меня очень важно, что то, что я транслирую, я применяю это в жизни. Ну, соответственно, я начал все это дело применять, и у нас получились очень хорошие результаты. Я о них говорю в самом первом выпуске. В том, что мой сын очень самостоятельный, и я могу и оставлять его уезжать в командировки, он сам может себе приготовить, погладить рубашки, сам ложится, сам встает, сам делает уроки и все такое. В общем-то, все проблемы, которые у нас есть, мы решаем с ним в таком конструктивном ключе, как бы решали два взрослых. Но при этом я отдаю себе отчет в том, что он подросток и ребенок. И вот я, воодушевившись этими результатами, решил поделиться своим опытом. И совершенно не позиционирую себя как гуру, который вот все знает в вопросах воспитания детей. Больше того, что мне кажется, что иногда вот такое знание и убеждение, оно становится ограничением. Поэтому я лишь хочу показать, что я попробовал применить что-то другое, что-то новое, оно сработало, и вот какие результаты. И вот, собственно говоря, теми принципами, которыми я руководствовался, я, собственно, и делюсь. Сегодняшняя тема, она посвящена токсичному родителю. Так ее назовем – токсичный родитель. Может быть, вы помните ситуации в жизни, на работе, либо в семье, когда вы были воодушевлены, когда вы были полны энтузиазма. И вот кто-то, от кого, возможно, вы зависите, или кто-то, кто имеет на вас большое влияние, он что-то делает или говорит, и у вас опускаются руки. У вас пропадает энтузиазм, вам ничего не хочется делать, вы чувствуете себя дискомфортно, может быть, вы даже обижены, но уж точно вот того энтузиазма, который был, уже нет. Вспомните, что делал или говорил этот человек. И вот такие действия, которые выбивают почву из-под ног другого человека, которые демотивируют, которые снижают желание что-либо делать, снижают уровень ответственности, и как раз называются токсичные действия или токсичное поведение или проявление. Мы, родители, я имею в виду, ну и руководители, мы очень хотим, чтобы наши дети были самостоятельными, чтобы они были ответственными. И мне приходится слышать иногда от родителей, что вот так и так, вот мой ребенок там совсем безответственно отбивается от рук, и мне прям очень сильно приходится его контролировать. Соответственно, здесь нужно понять несколько вещей, несколько принципов. Первый принцип, что наша семья, наши взаимоотношения с детьми – это все системы. И у систем есть несколько законов, которым они подчиняются, в которых они, собственно говоря, вот живут и которые управляют системой. Один из этих законов звучит следующим образом. Избыток порождает недостаток. Давайте применим этот закон. Избыток порождает недостаток, ситуации, контроль, ответственность. Один человек другого контролирует. И до тех пор, пока этот контроль находится в балансе, то тот, кого контролирует, он способен и может нести, ну, опять же, в балансе ответственность. Если контроль становится чрезмерным, то есть избыток контроля, то на другой стороне возникает недостаток ответственности. Ну, то есть представьте себя в ситуации, когда вас жестко контролируют, что вам хочется сделать? Хочется ли вам брать ответственность, когда кто-то влезает все время в ваши дела, проверяет каждый ваш шаг, переспрашивает, перепроверяет? Или у тебя возникает желание, да слушай, да сделай ты сам в конце концов, чего я буду этим заниматься, может быть, ты лучше меня знаешь. Вот таким образом работает этот закон. Вторая закономерность, которая есть во взаимодействии, во взаимоотношениях, она выглядит следующим образом. Что когда мы делаем какое-то действие, которое приносит результат, этот результат нас устраивает, то для того, чтобы получить больше результата, мы начинаем больше делать того же самого действия. То есть, если нам нужно выкопать яму, мы для этого копали, значит, если нужно поглубже яму, мы копаем еще больше, еще быстрее. Но если результат перестает нас устраивать, то у нас включается автоматизм, и мы по инерции начинаем еще больше копать, еще больше делать тех действий, которые мы делали до этого. Давайте перенесем эту закономерность опять, например, с контролем и ответственностью. Когда я проявляю контроль, и я вижу, что на той стороне ответственность падает, я усиливаю свой контроль. И таким образом, включая еще и первую закономерность, я, усиливая контроль, сделаю так, чтобы там ответственность падает вообще до нуля. И потом возникает так или иначе какой-то конфликт. Вот это то, что происходит очень часто во взаимоотношениях. И вот я таким образом хотел показать один из способов или одну из форм так называемого токсичного поведения родителя. Всего таких форм 7. И я сейчас прошу вас слушать внимательно, чтобы оценить, насколько каждая из этих форм проявляется у вас во взаимоотношениях с детьми, с подростками. Итак, первая форма, я ее уже проговорил, это чрезмерный контроль. Это когда мы контролируем каждый шаг, ну или очень много шагов, очень много действий со стороны другого человека, подростка, когда мы вмешиваемся, когда мы постоянно влезаем в процессы, которыми занимается другой человек, когда мы можем менять по ходу дела там планы, правила игры, одергивать, переспрашивать и так далее. То есть вот, ну, чрезмерный контроль. Другая форма, вторая, это отсутствие контроля. То есть это противоположность чрезмерному контролю, это отсутствие. Это вот такое взаимодействие, в котором вы находитесь как бы далеко. Оно может проявляться как безразличие, как беспечность, как такое поверхностное отношение. Когда ты вообще не лезешь в дела человека, может быть, в какую-то область или в целом дела человека. И это попахивает таким попустительством. То есть слишком много контроля плохо, слишком мало контроля тоже плохо. На той стороне человек, которого совсем не контролирует, у него возникает ощущение, что до него нет никакого дела, нет никакой обратной связи, поэтому, в принципе, он может делать то, что он хочет, и он тоже следует каким-то своим привычным автоматизмам. Ну, а если это подросток, то он, соответственно, может пойти там по какому-то пути, который он выбирает непонятно из каких соображений. Третья форма – это обвинение. Когда мы ищем виноватого, когда мы спрашиваем, кто виноват, когда мы задаем вопрос, почему ты это сделал, зачем ты это сделал, когда это обвинение звучит у нас и в словах, и в тоне, и в эмоциях, то включается наш обвинитель, на той стороне, соответственно, включается режим ребенка, и тоже не приходится говорить об ответственности, потому что самый лучший выход из ситуации, когда тебя обвиняют, это почувствовать себя виноватым. А там, где есть вина, там нет ответственности. Мы очень часто путаем две эти вещи, вина и ответственность. На самом деле они взаимоисключающие. Вина – это чувство, а ответственность – это, ну, тоже чувство, но это немножко другая история. Когда я чувствую себя виноватым, я спрятался в это, я ушел за это, я почувствовал себя как-то дискомфортно. Когда я чувствую ответственность, я чувствую связь с происходящим, и я думаю о том, каким образом можно, ну, во-первых, извлечь уроки, во-вторых, исправить эту ситуацию. И мне не нужно для этого чувствовать себя виноватым совершенно. Следующее, четвертое – это отсутствие уважения. Как она может проявляться? Она может проявляться в оскорблениях, она может проявляться в уничижительных обращениях, либо таких уменьшительно-ласкательных, но при этом высокомерных обращениях. Например, когда мы говорим другому человеку: «Ты что, дурачок?» или «Ты что, дура?» У меня была знакомая одна, которая обращалась к своему сыну «свинтус» или «свиненок». Ну, то есть, вроде ей кажется, что это прикол, но на самом деле для мальчика это совершенно не так. Когда мы в сердцах вскликиваем: «Ты что, вообще, что ли, не понимаешь? Ты что, не понимаешь, что тебе говорю? Ты что, глупый?» Неуважение может проявляться и по-другому. Например, мы можем не уважать или проявлять неуважение к ценностям и потребностям либо желаниям другого человека. Например, если это наш подросток, он приносит нам свою игру или говорит о какой-то ситуации у себя в школе, а ты, взрослый, может быть, заморочен на какие-то свои темы, ты отмахиваешься, говоришь: «Да ладно, ерунда, да ладно, пройдет». Неуважение может проявляться в том числе и к чувствам, когда к тебе приносят свои чувства человек, а ты говоришь: «Да ладно, типа, отойдешь, иди, типа, мне некогда». Неуважение может проявляться, когда мы не слушаем и не слышим. Особенно, когда мы в эмоциях, когда мы что-то объясняем подростку, он пытается что-то сказать, а ему сложно нам противостоять, он не может, да, вот до определенного возраста просто встать и уйти, например, то он вынужден подчиниться и согласиться, но для него это означает, что его мнение не важно. И он принимает это как данность. И это тоже неуважение. Неуважение может быть ко времени, к увлечениям, к ценностям, как я уже говорил, к желаниям, к потребностям, к внешнему виду, к массе нюансов. Это было четвертое, неуважение. Следующее – это нападение. Это вот ситуация, когда ты взрослый, вспыляешь, то есть ты становишься таким очень эмоциональным в какой-то момент. Этим грешат мамы, этим грешат и папы в том числе. Например, подросток, ты с ним разговариваешь, а он уткнулся в свой гаджет. И ты психуешь, вырываешь у него свой гаджет и начинаешь там шуметь на эту тему. Вот это вот нападение. Либо когда ты ему там раз сказал, два сказал, три сказал убрать в своей комнате, четыре сказал, а потом ты проходишь мимо комнаты, видишь там мусор, он, не знаю, сидит, телевизор смотрит, ты вырываешься, выключаешь телевизор, там что-нибудь разбрасываешь, кричишь, все, больше так не будет. Либо он опоздал, и она опоздала, пришла слишком поздно, пришел слишком поздно, и ты врываешься в его жизнь с криком: «Все, ты больше не будешь гулять, ты будешь сидеть дома, ты больше не будешь общаться с тем, с той и так далее и тому подобное». Ну, в общем, это такой вот эмоциональный всплеск, который направлен на разрушение той ситуации, которая вам не нравится, но для подростка это выглядит как разрушение вот его мира, и ваших отношений, доверия между вами и так далее. Шестое. Обесценивание. Оно очень близко с неуважением, но здесь есть такая своя тональность. Это когда вы тоже отмахиваетесь, но в ответ на то, что делает подросток, то, что он делает для него важного и ценного, либо то, о чем он думает, либо он говорит. Например, он приходит и рассказывает вам свою мечту. Что он там собирается стать гонщиком или медсестрой, например. Ну, а он в это искренне верит, или она в искренне верит в это, что это классно. А вы говорите: ладно, фигня все это. Либо он что-то сделал, да, не знаю, там получил какую-то оценку, что-то нарисовал, что-то сконструировал, что-то приготовил и так далее. А вы видите не это, а видите то, что сделано плохо или не так, или не идеально. Вот у меня был пример такой, когда ребенок подходит к родителю, приносит рисунок, а при этом весь в краске сам, одежда. И мама кричит на него за то, что он испачкался. А рисунок как бы, ну окей, то есть он вторичный. Ну, мама до этого там 150 раз ему сказала насчет того, что нужно быть поаккуратней. Но тем не менее, вот в этот момент происходит очень сильное обесценивание. У нас у взрослых есть такая штука, что мы сами к себе очень часто относимся критически, и тогда мы считаем, что мы можем себя похвалить или мы достойны похвалы в том случае, когда мы сделали что-то, ну, прям вот вообще, что-то такое сверхъестественное. Поэтому мы можем не замечать тех вещей, которые мы делаем ежедневно в рутинном режиме, и сами себя обесцениваем таким образом. И вот это же отношение мы переносим и на наших детей, и на подростков. Поэтому, когда они делают какие-то регулярные вещи, мы более склонны подчеркнуть то, что не сделано, или то, что сделано не так, чем похвалить за то, что сделано хорошо. И это вот такой общий фокус внимания, в принципе, у очень-очень многих людей. Еще раз, это произрастает из самообесценивания прежде всего. Это был шестой вид, и теперь седьмой вид, он называется спасательство. Это вообще очень хитрая штука, очень тонкая штука. Заключается она в том, что мы смотрим на другого человека и видим его слабее, чем он есть на самом деле. И тогда, видя его таким образом, мы начинаем его спасать. Например, мы делаем что-то за него. Допустим, мы делаем за подростка домашнее задание. Либо мы помогаем ему там с чем-то справиться, либо вот там есть мамы, помогают мальчикам деньгами, уже там повзрослевшим. Женщины помогают своим мужьям, когда нет прямой просьбы, нет прямого запроса. Когда мы жалеем другого человека, например, подростка, и не выполняем сами то обещание, например, связанное с ограничением каким-то, которое мы ему дали, а потом мы его жалеем, думаем: ну как же так? Или мы договорились о том, что он сам себе делает ужин, а потом ты может, болеешь, а ты встаешь такая или такой, думаешь: ну как же так, он типа устал, пойду я ему сделаю ужин. И вот одно дело ты делаешь это из заботы, из любви, а другое дело ты начинаешь это делать, потому что ты жалеешь. Грань очень тонкая, но можно за собой проследить и обнаружить, когда ты делаешь вот именно эту часть, которая называется спасательство. Еще вариант, когда ты несколько раз уже вот человеку сказал о том, что так делать не нужно, будут такие-то последствия, или я буду вынужден сделать так-то и так-то. Так делать не нужно, так делать не нужно. И вот эти последствия все не наступают, а ты про себя где-то думаешь, что, наверное, он не понимает или она не понимает, она еще маленькая, он еще маленький. Ты относишься к нему как бы вот, ну, как совсем ребенку. И вот многие родители проносит это восприятие своих детей прям, ну, до очень взрослых возрастов, вот этих уже повзрослевших детей. И что они делают таким образом? Что мы делаем таким образом? Мы уменьшаем, по сути дела, другого человека, и мы посылаем ему такой сигнал, что я в тебе не верю. Ты маленький, ты не справишься. И понятное дело, что если на той стороне уже окрепшая личность, то ей, в общем-то, на все это все равно, но мы очень большой вклад делаем в том, чтобы этому человеку было сложно взрослеть, брать на себя ответственность. В общем, расти мы не совсем ту штуку. С другой стороны, тот, кого жалеют, и тот, кому чувствует жалость, он находится в такой парадигме, что я слабый, я не справлюсь. Опять же, есть исключения, но вот автоматизм, он работает таким образом. Поэтому у меня в одном из эпизодов будет как раз тема насчет жалости. Жалости, жаление подростков, этого делать нельзя. Ну вот как хороший пример, это ситуация с домашним заданием. Я вот знаю родителей, которые там в 5-м классе дети, в 4-м, в 6-м, и вот родители с ними делают домашнее задание. Родители такие страдают, потому что им нужно делать домашнее задание, они на полном серьезе об этом говорят, жалуются, но вот мое личное убеждение, что дети должны делать домашнее задание с первого класса сами. У них есть для этого школа. И родитель может направлять ребенка, поддерживать, как-то контролировать, скажем, этот процесс, но вот делать за ребенка или вместе с ребенком садиться вместе, это вот, ну, на мой взгляд, прям тупость конкретная, потому что, во-первых, родитель ничего полезного этим не несет ребенку, во-вторых, он ничего полезного не несет себе, и в-третьих, он вообще превращает процесс обучения в какую-то ерунду и создает некий костыль, на который должен будет опираться ребенок. Ну, то есть, то, что ты, родитель, смог решить простые упражнения по математике, ты, конечно, молодец, я не сомневался в тебе, но вот для ребенка это все не очень здорово. Вот 7 видов токсичного поведения. Еще раз, это микроменеджмент или чрезмерный контроль, это отсутствие контроля, это обвинение, это отсутствие уважения, это нападение, это обесценивание и это спасательство. Подумайте, вот какие из этих типов токсичного поведения характерны для вас? Какие из этих типов токсичного поведения проявляете вы и где вы их проявляете? Потому что мы можем один тип проявлять более часто, например, в отношениях с подростком, другой в отношении с мужем или с женой, третий на работе, четвертый там с родителями и так далее. Естественно, можно подумать о том, где в вашу сторону проявляются эти типы токсичного поведения. Опять же, со стороны родителей, руководителей, супругов, и в том числе и детей. Мы все это делаем, и это хорошая новость. Поэтому, если вы у себя обнаружили вот такой тип токсичного поведения, то в этом нет ничего страшного. На самом деле, это такая, ну, печальная, но норма. Но нужно понимать, что вот эти типы токсичного поведения, все, они все влекут за собой деструктивные последствия. Они разрушают саму атмосферу, они снижают уровень ответственности в другом человеке, они снижают уровень доверия, они снижают уровень уважения. Ну, то есть, ничего хорошего на самом деле они за собой не несут. И это то, что мы делаем с вами, в принципе, прекрасно. То есть, у нас есть уже устоявшиеся привычки на этот счет. Поэтому мое предложение – это избавляться от этого или трансформировать эти типы токсичного поведения в конструктив. И вот как это сделать? На первых порах для этого нужно выполнить два шага. Первый шаг – это осознание вот того, что я это делаю, признание этого. Потому что до тех пор, пока ты не признаешь какую-то проблему, она для тебя не существует, и, собственно говоря, решать нечего. Первый шаг – это осознание. Что это значит? Это значит, либо в процессе, когда ты начинаешь, например, обвинять другого человека в чем-то, либо постфактум, когда ты понимаешь, что ты это сделал, осознать и признать, что да, я это сделал, и вот это было токсичное поведение. При этом то, что делать не нужно – это не нужно впадать в самообвинение. То есть не нужно себя потом обвинять за то, что ты обвинял другого, например. Это будет токсичное поведение, только направленное в адрес уже самого себя. То есть первое дело – это осознать и признать. Это 50%. Второе – это трансформировать вот эти типы токсичного поведения в конструктив, то есть заменить на положительные альтернативы. Почему я не говорю о том, что от этого нужно просто избавиться? Потому что за каждым токсичным поведением стоит позитивное или положительное намерение, как ни странно. То есть все, что мы делаем как родители, мы делаем это из позитивного намерения. Все, что делают наши родители, они делают это в адрес нас из позитивного намерения. Даже если они делают какой-то полный ужас, если покопаться глубоко, то они делают это из любви. Вот как ни странно. И вот возьмите себя, если вы уже родитель, делаете ли вы какое-либо действие не из любви? Даже если вы наказываете человека, ребенка я имею в виду, даже если вы лишаете чего-то, не знаю, выгоняете из дома, то за этим всем стоит ваше намерение причинить ему пользу, принести добро. То есть вы хотите, чтобы человек или ребенок вырос хорошим человеком, чтобы он не повторил каких-то ошибок, не попал в неприятности. То есть изначальный импульс, он позитивный. Но потом, в силу того, что и мы воспитаны живыми людьми, в силу того, что и у нас есть какие-то там свои ограничения, я имею в виду ограничивающие убеждения, то вот этот позитивный импульс, он превращается в токсичное поведение. И наша с вами задача, как говорится, не выкинуть ребенка вместе с водой из тазика. Поэтому сохранить намерение, но изменить то, как мы его проявляем. Ну а для этого, естественно, нужно понимать намерение. Я приведу пару примеров. Например, для чего мы контролируем вот чрезмерно? Какой у нас позитивный импульс, когда мы контролируем другого человека? Мы же хотим, чтобы он сделал хорошо, чтобы у него получилось, правда ведь? Мы ведь хотим, чтобы он был ответственным. Хороший импульс. А для чего мы, например, не контролируем вообще? Мы хотим дать ему свободу. У нас есть вера, что он справится сам. Ну и мы хотим сами быть свободными. И так далее. То есть по каждому типу токсичного поведения можно найти позитивный какой-то импульс. Соответственно, когда ты понимаешь, что ты это делаешь, проявляешь какой-то тип токсичного поведения, и когда ты понимаешь, что за этим всем стоит твое позитивное намерение, то есть ты не ругаешь сам себя, ты можешь начать заняться трансформацией, то есть менять поведение на конструктивное. Например, вместо контроля чрезмерного устанавливать точки контроля и контролировать в рамках этого, то есть сделать контроль в балансе. Например, что я сделал в плане вот контроля у меня? Возьму один случай. Гулять. Ребенок ходит гулять. Вот я никогда не звоню, не спрашиваю, где ты, когда ты вернешься, иди скорее домой там, и так далее. У нас есть правило о том, что он должен вернуться домой не позднее определенного времени до момента сна. То есть, если, например, сон у нас будний день там, в 9:30, то он должен прийти домой не позже 8 вечера. Вот все. А дальше он может делать все, что хочет. Есть еще распорядок дня, где нужно днем пообедать, поэтому он знает об этом. Но вот все остальное время он может, в принципе, распоряжаться им как хочет. Но опять же, там есть в распорядке делание там, домашних заданий и так далее. Ну, есть время, когда он может гулять. Вот сколько он гуляет, это его личное дело. Самое главное, чтобы он пришел в определенный момент, до определенного момента, для того, чтобы успел сделать все те вещи, которые нужно сделать вечером. С домашним заданием тоже я не контролирую там каждый шаг, каждое выполнение, но есть оценки, которые я вижу через ЖД, которые я там проверяю с некой регулярностью, он тоже об этом знает. И опять же, моя цель здесь не схватить за одно место, я делаю это для того, чтобы в случае чего его как бы направить на путь истины, если вдруг он там свалился. Отсутствие контроля, соответственно, мы меняем на сбалансированный контроль и на то, что ты проявляешь интерес к нему, к ней, к его там, личной жизни. У меня будет отдельный эпизод на этот счет. Например, интересуешься его делами. И делаешь это иногда даже тогда, когда тебе это самому неинтересно, а потом увидишь, что вдруг ты в это втянешься. Дальше. Отсутствие уважения, соответственно, заменяешь на то, что ты проводишь с человеком, с подростком время, слушая его, вникая в то, что он говорит, разделяя с ним его чувства, его переживания, его какие-то интересы. Пусть это занимает даже полчаса времени в день. Спасательство ты заменяешь простой установкой. Он справится или она справится. Он сильный, она сильная. Внезапное нападение или нападение ты заменяешь на вовлечение. То есть ты разъясняешь, проясняешь, обсуждаешь, признаешь какие-то вещи. Обесценивание ты заменяешь на признание, на похвалу. И вот что хорошего в этой работе? У нее есть два аспекта. Первый аспект. Ты создаешь благодаря этому среду внутри ваших отношений, в которой становится безопасно и в которой начинает расти ответственная личность. Потому что, я напомню, токсичное поведение, оно убивает вот эту ответственность. И поэтому ты будешь видеть рядом с собой человека, который не берет за себя ответственность за какие-то аспекты жизни, ну, соответствующие его возрасту или ее возрасту. Ты создаешь среду, в которой подросток или ребенок может нормально развиваться. Это первое. А второе, ты не можешь по-настоящему трансформировать токсичное поведение, которое ты проявляешь в адрес других, если ты не изменишь это в себе. То есть, вот задать себе вопрос, по отношению к себе проявляю ли я эти формы токсичного поведения? Например, чрезмерный контроль. Это перфекционизм, чрезмерная требовательность к себе. Отсутствие контроля – это такая беспечность к себе, к какой-то части своей жизни, например, к телу, к здоровью, к питанию, к употреблению чего-то, к развитию, к спорту, к карьере, к работе, к деньгам, к отношениям, все что угодно может быть. Проявляете ли вы достаточно уважения к себе? Как это измерить? Например, если в вашу сторону проявляется неуважение со стороны кого-то, вы позволяете кому-то не уважать себя, значит, вы сами себя не уважаете. Нас никто не уважает, если мы сами себя не уважаем. Нас не уважают другие люди, если мы сами себя не уважаем. Спасательство. Например, жалеете ли вы себя? Бывает ли такое, что вы поставили себе какую-то цель, задачу, а потом такие, ну вот, ну типа, я что-то устал, у меня плохое настроение и так далее. Вот это тоже спасательство. Поэтому наш подросток, наш ребенок, другой человек, с которым мы находимся в отношениях, близкий, может стать для нас хорошим инструментом или хорошей возможностью, прежде всего, для собственного роста. Поскольку мы, меняя вот этот контекст взаимоотношений, убирая из него токсичность с другим человеком, создаем среду для его роста, его развития и его безопасности, то мы при этом еще и меняем себя внутренне, отношение к себе, и создаем дополнительную среду сами для себя. Но представьте, если вы вдруг перестанете себя обесценивать, перестанете себя критиковать и будете больше хвалить себя. Представьте, что вы будете более привержены целям, своим желаниям, а будете доводить до конца те дела, которые вы начинали, либо начинать и доводить до конца то, что вы хотели начать. Представьте, что вы будете себя больше уважать, больше ценить, еще больше, чем вы делаете это прямо сейчас. Если вы больше позволять себе будете, больше отпускать себе, давать себе больше свободы, будет ли вам для вас это благо? Я уверен, что да. Соответственно, вот таким образом мы убиваем двух зайцев и достигаем сразу двух целей. И в тех аспектах взаимоотношений, о которых я говорю в этом подкасте, тема токсичности, она, является сквозной. И все, о чем мы будем говорить дальше, говорили до этого, например, когда говорили про правила, когда говорили про дисциплину, вот во всем этом я, например, наблюдаю за тем, чтобы не было токсичности. Опять же, никто не идеален, мы иногда это допускаем в той или иной степени, но вот чем меньше этого, тем лучше. Чем меньше этого, тем более на взрослых энергиях мы ведем взаимоотношения с нашими детьми и подростками. А это то, что, в общем-то, нужно для того, чтобы взращивать и уважение, и доверие в наших отношениях. На этом все на сегодня, и мы услышимся с вами в следующем эпизоде. Пока!